Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. У Кыргызстана крайне низкая инвестиционная привлекательность. Об этом заявил в своем недавнем послании к депутатам президент Жээнбеков. Он признал, что экономика в стагнации, проводимые реформы крайне неэффективны, коррупция продолжает отпугивать иностранные вливания в экономику. Об инвестиционной среде поговорим в студии «Затыка». В гостях заведующий отделом по привлечению инвестиций агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Нурадил Баясов. Добрый день.
Добрый день.
И директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Скендер Шаршеев.
Добрый день.
Добрый день. На днях премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев провел встречу Совета по развитию бизнеса и инвестициям, обозначил основные направления развития бизнеса в стране на ближайшие 5 лет, пообещав привлечь иностранный капитал в регионе не менее чем 20 миллиардов сомов ежегодно. Каковы шансы воплотить эти обещания, учитывая реалии в регионах, где фактически нет понятия прозрачного бизнеса? Искен.
Ну,
На каких инвесторов можно рассчитывать?
В нашей стране есть ряд крупных инвесторов, которые приходили как-то к нам. Есть такой знаковый инвестор, как Кунтор. Угу. В истории взаимоотношений с ним государство наше, ну и национальный интерес достаточно сильно проигрывает, я считаю. Я могу, хотя моя задача защищать иностранных инвесторов в Кыргызской республике, я считаю, что правду надо, объективные вещи надо говорить объективно. Вот. Что касается как бы других типов инвесторов, у нас есть сегодня последние годы большая доля государственных инвестиций идет в основном из Китая. И это приобрело достаточно серьезные такие масштабы, которые уже заставить встревожиться всех наших как бы лиц, принимающих решения. Нужно диверсифицировать долги, нужно снижать долги, нужно делать их меньше, чем 25% от ВВП. Да? Сегодня они почти до 60% доходят. Потом, получается, у нас есть такой инвестор.
Почему малый вы разделяете вот именно крупный инвестор, mm-hmm. государственный инвестор? Чем плох государственный инвестор в данном случае?
Государственный инвестор плох тем, что, например, Китай никогда не простит, не спишет долги. Ну, например, вот если Российская Федерация списала нам определенные долги, Китайская Народная Республика их не спишит и либо потребует их в полной выплаты со временем, угу. по тем инвестиционным соглашениям, либо потребует что-либо взамен. Да? И у нас такие примеры с соседями имеются, с Таджикистаном, например. Поэтому как бы государственные инвестиции – это самое неприятное, что может быть между двумя государствами для их дружбы и процветания. Да? И гораздо лучше, конечно, частные инвестиции. У нас угу. есть большой сектор, вот как раз этим я занимаюсь, малый и средний бизнес, инвесторы в малом и среднем бизнесе. Они у нас есть, они, к сожалению, не потянут на инвестиционную визу, у них очень маленькие вложения, там 50 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. А чаще всего они приезжают, женятся или выходят замуж за наших граждан и остаются здесь. И, как правило, как бы это инвесторы, которым каким-то образом пленились Кыргызстаном, климатом, красотой, да, там исторически в их судьбе так это сложилось. В основном же, получается, институциональные инвесторы класса А и большое их количество о Кыргызстане говорят следующий аргумент. Рынок слишком маленький, логистический тупик, отсутствует железная дорога, отсутствует выход к морю, небо зарегулировано, отсутствует открытое небо. И говорят, вот, что как бы, помимо всего прочего, есть такие кейсы, как, например, СЭЗ, да, есть другие, например, британская гражданка, вот, несколько таких кейсов, китайские граждане, те же самые Фуджин и так далее. Да, вот есть такие кейсы, когда наше государство, наше правительство, наши региональные власти, муниципальные власти, обычные граждане, не являющиеся властями, mm-hmm. просто обычные граждане, просто предпринимали враждебные действия против иностранных инвесторов, и в результате как бы эта история быстро стала достоянием общественности, средств массовой информации, международных СМИ, и, соответственно, как mm-hmm. бы это, в свою очередь, дало негативный оттенок инвестиционной привлекательности нашей страны.
Mm-hmm. Но об этом мы еще поговорим, коснемся, mm-hmm. конечно. Скажите, сегодня у агентств по привлечению инвестиций какие приоритеты все-таки расставлены? На средний мелкий бизнес или все-таки вы рассчитываете основные вливания получать от больших корпораций, компаний?
Мы на сегодняшний день не подразделяем инвесторов для того, чтобы кого привлекать. Если он малый инвестор, то мы не говорим, что его не нужно привлекать. Мы работаем со всеми. Со всеми работаем. Мы сегодня прекрасно понимаем, что в среднем вливание в Кыргызстан делает где-то от 80 до 100 компаний, и сумма инвестиций составляет где-то около 5 до 10 миллионов долларов США. Соответственно, мы на базе этих данных можем уже видеть, что крупных инвесторов в Кыргызстан, крупные инвесторы в Кыргызстан идут очень неохотно, и их очень мало.
Ну, Радил, ну вот смотрите, я выделяю такие вот главные факторы развития экономики. Это политические и правовые, экономические, социальные стабильности, защита прав собственности, гарантии инвестиций, это объективные суды, вот то, что Искен сказал, законодательство, налогообложение, администрирование, администрация государственная и международные соглашения. Не имея сегодня ни единого успешного показателя по всем этим факторам, на что можем рассчитывать, на что вы можете рассчитывать, предлагая какие-то интересные, скажем, долгосрочные большие проекты для инвесторов?
Вы правильно отметили, если...
Вот как вам работается?
Если мы говорим о внутренних факторах, то мы прежде всего выделяем бюрократизм. Мы прежде всего выделяем политическую нестабильность. Угу. Конечно, мы выделяем изменчивость законодательства. Все это мы видим на практике, и мы на сегодняшний день ведем работу как раз-таки по изменению нашего делового имиджа Кыргызской Республики. У нас очень много судебных тяжб на практике показывают, что мы их проигрываем. Тем самым имидж страны портится. Вот Искендер Шашев вам правильно сказал, что есть проекты, которые имеют отрицательную репутацию. Соответственно, это все выдается сегодня в СМИ. Весь мир на это смотрит. Мы сегодня пытаемся пошагово, последовательно идти навстречу инвесторам, чтобы они почувствовали у нас в Кыргызстане поддержку. Мы, например, сегодня работаем над созданием инвестиционных лотов. Мы работаем над созданием инвестиционной карты. Мы работаем над созданием виртуального инвестиционного режима. Мы работаем над тем, чтобы все эти новые наши идеи, они могли помочь инвесторам для того, чтобы они здесь могли свой бизнес строить и работать, так как и Искендер подчеркивает, и все эксперты, мы видим, что есть у нас проблемы с выходом на внешние рынки. Мы страна без выхода к морю, у нас железнодорожные сети охватывают только, как вы видите, север и где-то частями юг. Соответственно, строительство новых путей, в то же время вот строительство железной дороги Кыргызстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, оно тоже нам откроет новые пути, так как мы в прошлом году были свидетелями, когда нам перекрывали дорогу, и наши экспортеры встали. За счет чего инвесторы также испугались, что в Кыргызстане других альтернативных путей выхода нет, оказывается.
Искен, что вы скажете по этому поводу?
Вот вы до этого говорили, да, что нам нужно сделать, чтобы все это вот ускоренно, да, улучшить инвест-климат. Сделать открытое небо. То есть разрешить любой авиакомпании здесь в аэропорт по нас прилетать, свободно пригонять, работать. Сделать, получается, разрешить построить железную дорогу. Доторговаться, что бы ни сделать, но чтобы она была, да, и увеличить количество железнодорожных сообщений, побольше их сделать. Построить больше дорог. Вот что нужно сделать. И самое главное, вот, нужно действительно жестоко наказывать и карать тех людей, которые используют свою дискреционную власть, да, для того, чтобы превратить в самого крайнего, да, или в денежный мешок иностранного инвестора. Вот, и не только иностранного, и местного инвестора.
Ну вот как раз-таки, да, президент в своей речи тоже говорил, что чиновники, которые оказывают давление на бизнес, должны жестко наказываться. Был ли вообще в истории, в практике такой чиновник, которого жестко так наказали? На вашей памяти яркий хотя бы один пример.
Мы видим, что были лица, которые мешали реализации инвестиционных проектов. Это были достаточно хорошие должностные лица, да? И через нашу работу, через...
По вине которых уходили, там, скажем, крупные инвесторы,
то,
взять,
вине,
там, скажем,
они
даже...
Они не уходили. Были просто барьеры, которые они создавали искусственно. Если, к примеру, инвестору земля понравилась, и он, к примеру, уже...
Ну, все прекрасно знают вот эту вот легенду, когда, помните, корейская компания Дэо впервые хотела приехать в Кыргызстан, открыть завод, и некоторый из чиновников попросил... такую вот взятку, они развернулись и уехали в Узбекистан.
Я поочередно тогда прокомментирую ваши слова.
Да.
Есть вот, я же говорю, инвестор, когда смотрел землю, были такие случаи, когда органы определенные, заинтересованные лица, брали эту землю заблаговременно и пытались продать. С такими проблемами мы встречались, мы эти проблемы разрешили, этих должностных лиц сняли с должности. Теперь мы над проектом работаем. Я о чем говорю? Если инвестор приходит в Кыргызстан, то мы бы посоветовали бы обратиться в агентство. Наш орган от начала идеи до реализации проекта мы готовы сопроводить под ключ. Мы готовы
гарантировать.
Мы рассказываем информацию о правовых аспектах. Мы работаем над тем, чтобы земельные вопросы с ними не возникали. У нас большая проблема – это, я же говорю, изменчивость законодательства, нестабильность власти и плюс земельный вопрос. Когда инвестор приходит в Кыргызстан, и он начинает искать землю, где-то частные предприниматели, где-то заинтересованные лица иногда продают землю, а земля по итогу подлежит трансформации. Инвестор потом говорит, я же купил, как я не могу построить завод или реализовать свой проект. И тогда он обращается к нам, и мы видим, что большинство проблем связано с землей. Здесь процедура трансформации очень сложная и очень много времени занимает. Если говорить по второму моменту, когда вы говорите, что ДЭО Кыргызстан приходило, ну, лично мое мнение такое, что действительно, когда иностранная компания изучает внешние рынки, она изучает все страны, вокруг одной точки. Может быть, они смотрели Кыргызстан, они смотрели Узбекистан, они смотрели Казахстан, Таджикистан. Я могу сегодня даже по цифрам вам сказать то, что сегодня в Кыргызстане 6,2 миллиона человек, в Таджикистане 9 миллионов человек, в Казахстане более 16,5 миллионов человек, а в Узбекистане 32,5 миллиона человек.
То есть по этой же причине сборка китайских электромобилей теперь будет производиться в Узбекистане только по той причине,
нет,
что
здесь,
в Узбекистане 32 миллиона человек
население. Для того, чтобы сбывать свою продукцию, для того, чтобы продавать, им, конечно, больше понравился рынок Узбекистана, так как население больше, так как они там могут продавать успешно. Если по электромобилям сегодня мы говорим, то мы члены ЕС. Если у Узбекистана рынок сегодня 32,5 миллиона человек, то у нас более 180 миллионов человек.
А почему эта компания не пришла сюда? Ведь изначально даже на президентском уровне говорилось о том, что есть некие согласования.
Здесь
во всяком случае были какие-то разговоры.
Говорить о том, что эта компания не пришла еще рано. В рамках госвизита президента состоялись встречи, осмотр предприятия, который собирает электромобили и производит электромобили. Мы с ними также установили контакты. На сегодняшний день мы разрабатываем дорожную карту входа этой компании в Кыргызстан. Компания с большим опытом, с большими возможностями. Мы уже определенные переговоры по месту локации провели. Мы подготовили документы, которые дают возможность именно этой компании выбрать Кыргызстан. Мы для них подсказали, в каком режиме им легче всего работать. Вы же прекрасно понимаете, есть свободные экономические зоны, есть вне этих свободных экономических зон можно работать. Мы также посчитали первоначальный рынок сбыта.
То есть нельзя исключать тот факт, что, возможно, когда-то в Кыргызстане начнут собирать электромобили.
Мы над этой темой активно работаем. Мы надеемся и прилагаем все усилия, чтобы этот проект заработал в ближайшие два года. Мы думаем, что все те условия, которые мы им предлагаем, и те возможности, которые для них открываются, весьма интересны. И сама компания, в том числе, заинтересована прийти в Кыргызстан.
Хотелось бы вот затронуть тоже трехлетку, которую предлагает Минэконом. Недавно Олег Панкратов выступил с речью, и вот что он предлагает. Упростить процесс лицензирования, ввести трехлетний мораторий на проверки, налоговые реформы предлагает, отмена налог с продаж для безналичных расчетов и увеличение налогов, наоборот, для наличных платежей. Льготы для сельского хозяйства, создание кооперативов, защита прав собственности предпринимателей. Насколько принятие таких вот законов повлияет на привлекательность?
Это в целом для бизнеса, это не только для иностранных инвестиций. Да, да. Это в целом для бизнеса, и мы участвовали в анализе и в разработке некоторых таких шагов, участвовали в рабочих группах, и могу сказать, что это все осуществимо. Более того, если исключить волокиту, которая возникает с необходимостью согласования тех или иных документов, а чисто техническую работу взять, то это может быть исполнимо в течение 1,5 лет. Что же касается как бы самой процедуры согласования, да, которая у нас выстроилась в государстве, то, конечно, эта процедура может затянуть это до 5 лет. В целом, как бы технически все это дело уже будет исполнено, я думаю, что даже особо не сомневаюсь. У нас
вот, ну, приоритеты правильно расставлены, я так понимаю.
Это для внутреннего бизнеса. На самом деле большая работа проделана различными экспертами, ассоциациями, прежде всего государственными служащими, надо это признать, да. Большая работа была проделана с 2007 года по нынешний год, по 2018, за 10 лет действительно либерализована налоговая как бы составляющая. У нас сегодня в регионе самые низкие налоги. А у нас есть такие единый налог, да, введен даже как в Грузии. И те, кто умеет его использовать, до 40 миллионов сомов оборот имеет, они могут выплачивать единый налог. И у нас и налоговый контракт появился. То есть практически все, о чем мы мечтали, да, как в Грузии, как там. И у нас появился богатый выбор, выбирай себе налоговый режим, работай. Единственное, что действительно пока является большой головной болью любого бизнесмена и государства, и даже руководителя социального фонда, это социальная система, пенсионная система, система социального страхования. 17% с работодателей, 10%, а с профсоюзными всеми делами это получается как 21% и там 11% с работника из компании платить, это действительно серьезная нагрузка, потому что 60-70% расходов компании является это заработная плата, а с нее еще надо соцфонд платить. Ну, это в малом и среднем бизнесе. А малый и средний бизнес дает 60% всех налогов и сборов для государственного бюджета. Поэтому я бы хотел сказать, что без решения этой проблемы полной привлекательности добиться нельзя. А я предлагал вот уже сегодня вот Дюркинеше в рабочей группе по... Получается, внутри Совета по развитию бизнеса при Турага Жоркенш-Крымской Республике, в рабочей группе по развитию МСП мы подняли этот вопрос, сказали, пора что-то делать с пенсионной системой. Да? Нужно сохранить тех, кто уже вышел на пенсию, тех, кто скоро выйдет на пенсию, сохранить солидарную систему, выплатить им государство должно. Но новые пенсионеры уже должны работать по другой пенсионной системе. У нас, скажем, как в Чили или в Сингапуре, когда...
Есть банк.
Да, ты можешь пойти открыть пенсионный счет в банке, в любом коммерческом государстве. Можешь открыть
и пенсион... при этом не содержать 1000 госслужащих.
Ну, просто как бы, да. Можешь открыть там пенсионный фонд частный пойти, можешь государственный пойти, но там уже не солидарность, там накопительная пенсионная система.
Ну вот смотрите, в 2008 году вдвое практически сократили налоги, было 12, стало 6. И ставки по налогам достаточно хорошо снизились, и есть разные вариации, в том числе вот единый налог, в принципе, мелкие предприятия, которые могут очень хорошо воспользоваться и работать по этой схеме. Почему сегодня люди не идут на, скажем, такой открытый бизнес, не хотят платить налоги?
Идут, вы знаете, сегодняшние последние даты, данные? Что практически в этом году был рекорд, да, по-моему, самое большее количество налоговой отчетности сдали индивидуальные предприниматели, которые работают по единому налогу, по налоговому контракту. Это в этом году произошло, вот сейчас буквально. То есть, представляете, вот благодаря этим режимам люди выходят из тени.
Но еще не все. Почему? Потому что сама ситуация создана, да, благоприятная, когда можно, скажем, поговорить с налоговиком и утрясти это дело. Или все-таки... Почему вот нет такого желания, скажем, допустим, в Америке главный грех в стране – это не заплатить налоги?
Вот вы знаете, был период такой, когда бизнесменам, частным предпринимателям или индивидуальным предпринимателям сложно было просто пойти в налоговую и там заполнять кучу отчетов для того, чтобы свои отчеты показать и заплатить эти налоги. Сегодня вот, правильно говорят, что действительно увеличились выплаты. Сегодня индивидуальные предприниматели и частные предприниматели, для них созданы удобные условия, когда в электронном виде они могут это все использовать, и все упростилось для того, чтобы бизнес-структуры могли платить налоги намного проще, намного легче. Сегодня мы видим, что нежели какому-то налоговику отдать какие-то деньги, намного проще, легче заплатить в электронной форме. Поэтому сегодня идет в этой части и либерализация, в этой части мы видим, что информационные какие-то цифровые технологии начинают использовать. И это очень верное решение. Другие опыт соседних стран, развитых стран, показывает, что выход из тени возможно при наличии упрощения процедуры.
Прямого контакта человека, да, с госслужащим.
Не нужно прямых контактов, можно просто через сегодняшние информационные технологии, через те аппараты, которые имеются, просто выплачивать. Намного
проще. Как раз, да, вот ближайшие 3 года, которые дает Минэконом в развитии бизнеса, вот электронная документация, ближайшая реальная перспектива.
Ну, скажем, я так сам, я сам пользуюсь буквально электронным.
Я говорю сейчас о повсеместной стране. В Бишкеке, да, хорошо с интернетом, в принципе, есть у многих людей компьютеры под рукой. А что касается в регионах ведь я не уверен, что стопроцентно люди сдают налоги и работают по-белому.
У нас вот проект Digital Casa, да, профинансированный Всемирным банком. Если он сработает, получается, через нас пройдут магистрали дополнительные высокоскоростного интернета, в основном через сельскую местность вот южных регионов. Получается, мы получим очень сильный, очень мощный интернет. У нас подешевеет он, он у нас проникнет в село. Это ближайшие 5 лет. Если это произойдет, тогда мы можем уже... И уже сегодня можно, используя мобильные сети, мобильный интернет, полностью автоматизировать. Ну, что и происходит, как бы. Отдаленные сельские районы, где стоят базовые станции. И, в принципе, как бы все, что осталось нам, это чтобы государство полностью перевело все сервисы на электронные, на электронную как основу, потому что налоговую мы уже можем сдавать электронно, да, практически налогоотчеты многие. Остается вот все делопроизводство государственное перевести в электронное. Тогда, кстати, и оптимизируется штат. Вы знаете, сколько миллиардов сомов тратится на бумагу, чтобы из кабинета в кабинет переносить эту бумагу? На деловые поездки, на совещания сколько тратится время? На отопление помещений, в которых это совещание проводится, сколько тратится денег? Я вот посчитал буквально, в прошлом году я считал расходы правительства, порядка 16 миллиардов сомов только на это тратится. То есть, если все это автоматизировать, можно эти 16 миллиардов сом лучше на зарплаты пустить. Пусть госслужащие получают $1000, $700 в месяц, да, 1200 долларов в месяц. Пусть министры получают $100 000 в год, да, пожалуйста. А тогда и воровать не надо. Тогда и работать будут один за 10, один за 1000 людей, да. А это все возможно, вот, когда автоматизация произойдет, сократятся вот эти лишние процедуры.
Сколько вы даете времени?
Я, при нынешней политической воле, я считаю, что еще пока я не уверен, что в ближайшее время. Но знаю, что как бы если политическая воля вдруг завтра изменится, то это очень короткие сроки. Это можно сделать за 3-4 года. Если политическая воля не изменится, эволюционно мы к этому придем где-то, наверное, лет через 7-10.
Ну, Родил, последний вопрос хотел вам адресовать. В этом году, с этого года, ваше агентство отделили от Министерства экономики, вы теперь своя отдельная структура. Насколько это позволило вам развязать руки?
Вы знаете, повышение статуса агентства, прежде всего, оно влияет на доверие иностранных инвесторов, на доверие бизнес-структур. Мы сегодня сами уже ведем политику, где выстраиваем хорошие взаимоотношения с бизнес-структурами Кыргызской Республики. Мы в неделю более 4 раз встречаемся с бизнесом. Мы их слышим, мы идеи бизнеса и проблемы бизнеса узнаем непосредственно от них. Мы работаем, вот я могу сказать, то, что после отделения мы работаем в 4 основных направлениях. Это привлечение и защита инвестиций, это развитие и продвижение экспорта, это развитие свободных экономических зон, это развитие механизмов КЧП. Соответственно, все, что у нас есть, и весь тот потенциал, которым мы обладаем, мы сегодня тратим уже не на какие-то переговоры, к примеру, с другими министерствами, а мы уже тратим все эти силы на переговоры с бизнесом. Мы сегодня пытаемся и делаем все для того, чтобы быть мостом между бизнесом и государством. Поэтому вот сколько бы негатива ни говорили, мы бы хотели бы призвать всех, все бизнес-структуры, всех инвесторов, чтобы они не боялись, приходили в Кыргызстан, чтобы они с позитивным настроем и настроением работали у нас здесь, в Кыргызстане. Для этого все условия
Какую
созданы.
Какую вы ставите для себя планку в международном рейтинге Doing Business в ближайшие 5 лет?
По Doing Business, вы знаете, там же разные направления бывают. Мы по каждому направлению...
По развитию бизнеса, по созданию бизнеса в стране.
Ну, по созданию...
По степени защищенности инвесторов.
Вы уже несколько обратно же направлений сказали, поэтому очень сложно на этот вопрос сразу ответить. Ага. Вы должны прекрасно знать, сегодня для создания бизнеса, для открытия бизнеса требуется всего лишь 2 дня в Кыргызской Республике. Это реальные вещи, когда бизнесмен может прийти и зарегистрировать свою, я не знаю, свою компанию в Кыргызстане. Здесь основным и большим вопросом остается дальнейшее его действие, дальнейшие его успехи. Все это зависит от того, насколько инвестор проинформирован. И сегодня мы, как агентство, работаем над тем, чтобы каждый инвестор или бизнесмен, который приезжает в Кыргызстан, был в полной мере заряжен той информацией, которая необходима ему для работы здесь, в Кыргызстане, чтобы он не ошибался в своих действиях, чтобы он неправильную сферу чтобы не выбрал. Мы делимся как правовой информацией, так и экономической. В то же время мы выстраиваем тесные взаимоотношения с органами местного самоуправления, с регионами Кыргызской Республики. Мы видим их потенциал. 64% населения в Кыргызской Республике проживает в регионах. Через развитие регионов мы можем развить нашу экономику в целом. Сегодня мы работаем над продвижением проектов, в том числе по региону. Конечно, многим интересен Чуйская область, город Бишкек. 43% доли прямых иностранных инвестиций составляет, то есть приходит на Бишкек. По второму месту приходит в Чуйскую область, потому что вся инфраструктура есть. В действительности, если работать, то в принципе можно, я не знаю, в ближайшие пятилетки привлекать в регионы по 20 миллионов. Да, долларов. Это составляет около 200 миллионов долларов США.
Да. А, Искен, вкратце, твои прогнозы на такие обещания, откуда могут появиться такие деньги, такие инвестиции в регионы?
Вот смотрите, наш бюджет государственный создается как? Просто как бы каждое министерство и ведомство высылает в правительство, да, примерно добавляя с неба прям 20% роста на инфляцию, да, смету будущего года. И потом эту смету режет Минфин, казначейство, но в итоге оно принимает его так. Поэтому у нас очень чудесно так лесенка выстраивается проекта бюджетов каждый год. Например, позапрошлом году было там 80 миллиардов, позапрошлом году было 100 миллиардов, да, расходная часть. В этом году было, получается, 120 миллиардов, потом 140, сейчас 150 миллиардов, да, и так далее. И вот так как бы добавляет 20% так от фонаря. И при таком проектировании бюджета денег никогда никуда не хватит. Будет постоянный дефицит 20 миллиардов сом, потому что реально мы зарабатываем, например, в позапрошлых годах мы зарабатывали реально 80 миллиардов сом, в этих годах мы зарабатываем реально 100-110 миллиардов сом, да? Ну, имеется в виду, налоги собираем, наша страна собирает. Так вот, если остановить этот взбесившийся принтер, да, этот взбесившийся метод проектирования бюджета, денег хватит. То есть практически, я бы сказал больше, что дефицит бюджета у нас рисуется людьми с воздуха. Люди примерно предполагают, что на 17-20% в следующем году будет инфляция. И вот так проектируют свои сметы, да, в министерствах и ведомствах. Если вот это привести к нормальному, да, знаменателю, денег хватает на развитие регионов, на инфраструктурные проекты тоже. Единственное, что как бы... Если вот это взять под контроль, то мы не будем меньше заимствовать снаружи. А пока, чтобы покрыть дефицит, который мы сами нарисовали, да, буквально на бумаге, то есть мы берем долги и увеличиваем внешний долг нашей страны.
Спасибо большое. На Золотыке обсуждали инвестиционную сферу, среду. В гостях был заведующий отделом по привлечению инвестиций агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана Нурадил Баясов и директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.